Глава вторая. Джилл получает задание. Даже не взглянув на Джилл, лев встал на задние лапы и дунул в последний раз. Затем, словно удовлетворенный своей работой, повернулся и медленно прошествовал в лес.
«Это просто сон», — сказала себе Джилл. «Сейчас я проснусь».
Но это был не сон.
«Лучше бы мне никогда не попадать в это странное место», — подумала она. «Наверное, Юстас, как и я, не знал о нем. А если он знал, то не имел права тащить меня сюда. Надо было сперва объяснить, что здесь такое. Я не виновата, что он свалился со скалы. Если бы он не вцепился в меня, все бы было хорошо».
Тут она вспомнила его жуткий крик и расплакалась. «Плакать неплохо, пока ты плачешь, но рано или поздно слезы кончаются. И тогда надо решать, что делать». Джилл вытерла слезы и поняла, что ей страшно хочется пить. До сих пор она лежала ничком, а сейчас села. Птицы больше не пели, вокруг стояла тишина, только издали доносился тихий, неумолкающий звук. Она прислушалась и решила, что это журчит вода. Джилл встала и осмотрелась. Льва нигде не было, но деревья росли очень густо, и он, конечно, мог спрятаться за ними. Собственно, там могло быть и много львов. Но пить ей хотелось так сильно, что она собралась с духом и отправилась искать воду. Она шла, крадучись от дерева к дереву, останавливалась и оглядывалась на каждом шагу. В лесу было тихо, и она без труда определила, откуда доносится журчащий звук. Звук становился все отчетливее, и вскоре Джилл вышла на открытую поляну. Чистый, прозрачный ручей бежал сквозь заросли вереска. Когда Джилл увидела воду, жажда ее усилилась в 10 раз, но к ручью она не бросилась. Открыв рот, она застыла, как каменная. На берегу ручья лежал лев. Лежал, подняв голову и вытянув лапы, как всем известные львы на Трафальгар-сквер. Джилл сразу поняла, что замечена. На мгновение он устремил на нее взгляд, а затем отвел его, как будто хорошо ее знал и невысоко ставил.
«Если я побегу, он сразу догонит меня», — подумала Джилл, — «а если пойду, то попаду к нему в пасть».
Она не могла сдвинуться с места, но не могла и отвести глаз от льва. Она не знала, долго ли стоит, ей казалось, что очень долго. Пить хотелось так, что ей уже было все равно, съест ее лев или нет, только бы сначала напиться. «Если хочешь пить, иди и пей». Это были первые слова, которые она услышала с того времени, как Юстас говорил с ней на краю скалы. Она оглянулась, пытаясь сообразить, кто это, и снова раздался голос. «Если хочешь пить, подойди и пей». Она вспомнила, как Юстас рассказывал о говорящих животных, и тут только поняла, что это говорит лев. Во всяком случае, губы у него шевелились, но голос не походил на человеческий. Он был глубже, звонче и сильнее, тяжкий, словно золото, голос. Теперь она боялась не меньше, но как-то иначе.
«Разве ты не хочешь пить?» – спросил лев.
«Ужасно хочу», – призналась Джилл.
«Тогда пей»,
— сказал лев. — «Нельзя ли, не могли бы вы немного отойти, пока я пью?» — спросила Джилл.
Лев только посмотрел на нее и глухо зарычал. Джилл посмотрела на него и поняла, что с таким же успехом могла попросить подвинуться к гору. Дивное журчание воды сводило ее с ума.
— «Вы обещаете мне ничего не делать, если я подойду?» — спросила Джилл.
— «Я не даю обещаний», — ответил лев.
Джилл так хотелось пить, что она, сама того не замечая, подошла на шаг ближе.
«Вы едите девочек?» – спросила она.
«Я проглотил много девочек и мальчиков, мужчин и женщин, королей и императоров, городов и царств», – ответил лев. Он сказал это безо всякого хвастовства, сожаления или гнева. Просто сказал.
«Я боюсь подойти», – сказала Джилл.
«Тогда ты умрешь от жажды», — заметил лев.
«Вот ужас!» — произнесла Джилл, делая еще один шаг вперед. «Тогда пойду поищу другой ручей».
«Другого нет», — сказал лев.
Джилл и в голову не пришло усомниться в его словах. И никому бы не пришло, кто увидел его серьезный взгляд. И она решилась.
Никогда еще ей не было так страшно. Однако она подошла к ручью, опустилась на колени и зачерпнула рукой воду. Такой прохладной, освежающей воды она никогда не пила. Эта вода утоляла жажду сразу. Прежде она решила удрать ото льва, как только напьется, но теперь поняла, что это опаснее всего. Она встала, не отерев губ, и не двинулась с места.
«Подойди», — произнес лев.
И Джилл подошла. Она стояла между передними лапами льва, глядя ему в глаза. Но долго выдержать не могла и опустила взор.
«Девочка», — сказал лев. «Где же мальчик?»
«Он упал со скалы», — ответила Джилл и добавила. «Сэр». Она не знала, как к нему обратиться, но не прибавлять ничего было бы невежливо.
«Как же это случилось?»
«Он боялся, что упаду я, сэр».
«А почему ты стояла на самом краю?»
«Я хотела покрасоваться перед ним, сэр».
«Хороший ответ. Но больше так не делай, мальчик жив».
Лев сейчас казался ей уж не таким суровым.
«Я подул на него, и он улетел в Нарнию. Но тебе из-за того, что ты натворила, будет труднее».
«Почему труднее, сэр?»
«Потому что тебе будет нелегко выполнить то, ради чего я позвал его и тебя из вашего мира».
Джилл удивилась. «Он меня с кем-то путает», — подумала она, но сказать не посмела, хотя боялась, что начнется ужасная неразбериха.
«Скажи, о чем ты думаешь, девочка?» — произнес лев.
«Я подумала, нет ли здесь ошибки. Никто не звал меня и Гадли. Вы же знаете, мы сюда сами попросились. Юстас сказал, что мы должны обратиться к кому-то, кто нас, может быть, впустит. Мы попросили, и калитка оказалась открытой».
«Вы не воззвали бы ко мне, если бы я прежде не воззвал к вам», — сказал лев.
«Значит, это вы и есть, сэр?» — спросила Джилл.
«Да. А теперь слушай. Далеко отсюда, в Нарнии, живет старый король и горюет о том, что у него нет принца-наследника. Его единственного сына похитили много лет назад, и никто в Нарнии не знает, где он сейчас и жив ли. Но он жив. Я повелеваю тебе искать похищенного принца, пока не найдешь его и не приведешь к королю. Ты или умрешь в поисках, или вернешься в свой собственный мир».
«Простите, а как найти этого принца?» – спросила Джилл.
«Я тебе скажу», – ответил лев. «Вот знаки, которыми я буду вести тебя. Первый. Как только Юстас окажется в Нарнии, он встретит старого и доброго друга. Он должен сразу к нему подойти, и тогда вам будет много легче. Второй знак. Из Нарнии вы отправитесь на север, пока не доберетесь до разрушенного города древних великанов. Третий знак. В разрушенном городе вы увидите надпись на камне и должны поступить так, как там указано. Четвертый. Вы узнаете принца, если найдете, потому что он первый в ваших путешествиях попросит вас помочь ему ради меня, ради Эслана».
Когда лев закончил объяснять, Джилл подумала, что надо ответить, и сказала: «Спасибо большое, я поняла».
«Девочка», — мягко произнес лев, — «возможно, ты поняла не так хорошо, как тебе кажется. Прежде всего, это надо запомнить. Повтори мне все четыре знака по порядку».
Джилл попробовала и сбилась. Лев поправил ее, и она повторяла снова и снова, пока не запомнила как следует. Все это время он был очень терпелив, так что, когда со знаками было покончено, Джилл набралась храбрости и спросила: «А как я доберусь до Нарнии?»
«Силой моего дыхания», — ответил лев. «Я сдуну тебя на запад, как Юстаса».
«А я успею сообщить ему о первом знаке?» «Да нет, это не важно. Если он увидит старого друга, он сам заговорит с ним».
«Времени у тебя мало», — сказал лев. «Ступай. Иди впереди меня к пропасти».
Джилл понимала, что времени нет по ее вине. «А если бы я не валяла дурака, — подумала она, — мы с Гадли отправились бы вместе, он бы, конечно, сам услышал про эти знаки». И она пошла к пропасти. Ей было очень страшно, особенно от того, что лев шел не рядом, а позади, лапы его не издавали ни звука. Прежде чем она подошла к самому краю, голос его произнес:
«Остановись!» «Сейчас я начну дуть, но главное, помни знаки, повторяй их по утрам и перед сном, и даже ночью, когда проснешься. Какие бы странные события ни происходили с тобой, помни о знаках. И еще одно. Здесь, на горе, я говорил с тобой прямо. В Нарнии это будет нечасто. Воздух в горах чист, и чист твой разум. Когда ты окажешься внизу, воздух уплотнится, знаки не будут такими, как ты думаешь. Вот почему важно знать их наизусть и не обольщаться тем, что видишь. Помни знаки и верь в них. Остальное не важно. А теперь, дочь Евы, прощай». Голос становился все тише и, наконец, исчез совсем. Джилл обернулась и, к своему изумлению, обнаружила, что скала уже метрах в 50, а лев кажется золотым пятном на ее краю. Дыхание его было таким мягким, что она не заметила, как отделилась от земли. Под ней был только воздух, плыть по которому было очень приятно. Джилл обнаружила, что может лечь на спину или на живот, или поворачиваться во все стороны, как в воде. Она двигалась со скоростью львиного дыхания, ветра не было, и воздух был теплый. Этот полет нисколько не напоминал путешествие в самолете, не было ни шума, ни тряски. Вот если бы Джилл приходилось летать до этого на воздушном шаре, она бы нашла, что это похоже, только теперь было лучше. «Ой, а знаки-то?» – спохватилась она, испугавшись на миг. «Надо их повторить». Но знаки она помнила. «Ну и хорошо», — сказала себе Джилл, с облегчением вздохнув, и легла в воздухе, как на диване, и незаметно для себя уснула. Проснувшись, она, конечно, первым делом посмотрела вниз. Небо под ней напоминало огромный луг, только синий. Гор на нем не было видно, но какие-то белые громады бесшумно надвигались на Джилл. «Облака», — догадалась она, — «они кажутся отсюда больше, чем с утеса, значит, я к ним ближе, спускаюсь». Как слепит солнце? Солнце било ей теперь прямо в глаза. Значит, оно садилось, притом перед ней. Юстас был прав. Не знаю, как другие девочки, но Джилл в сторонах света не разбиралась, иначе бы она поняла, что летит прямо на запад. Разглядывая синие равнины, она заметила белые пятна и подумала: «Это море». А потом: «Нет, это острова». Так оно и было. Наверное, она бы позавидовала Юстасу, если бы узнала, что острова эти он видел с палубы корабля, а на некоторых побывал. Позже она рассмотрела складочки на синей глади, наверное, волны океана. Теперь у горизонта прямо на глазах утолщалась темная полоска, и Джилл впервые ощутила, как быстро летит. Кроме того, она поняла, что полоска – это берег. Вдруг слева появилось огромное белое облако, двигавшееся навстречу на той же высоте, и прежде чем Джилл поняла, что с ней, она очутилась в самой середине прохладной влажной массы. У нее захватило дух, но только на секунду. Она вынырнула в блестящие лучи солнца, мокрая насквозь. На ней были свитер, куртка, брюки, носки и туфли на толстой подошве, ведь в Англии стояла осень, и услышала то, что должна была бы, по-моему, ждать, но не ждала и даже перепугалась. То были звуки. До сих пор она летела в полнейшей тишине. Теперь она услыхала шум воды и крики чаек, и ощутила запах моря. Сомневаться, быстро ли она летела, уже не приходилось. Она видела, как с плеском и пеной катятся друг за другом волны. Она видела горы в глубине острова. Видела заливы, леса и поля. Звук набегавших на берег волн с каждым мгновением становился громче. Совсем неожиданно земля оказалась прямо под ней. Джилл приближалась к устью реки. Она летела очень низко, в нескольких метрах над водой. Гребень волны коснулся ее ноги, и пена окатила ее. Теряя скорость, она планировала, словно самолет, вдоль левого берега реки. Теперь многое бросалось в глаза. Видно было столько, что всего и не рассмотришь. Мягкая зеленая лужайка, корабль, похожий на огромный драгоценный камень, башни, зубчатые стены, развивающиеся на ветру флаги, люди в ярких одеждах, щиты, мечи, блеск золота. Все это смешалось. Она приземлилась и оказалась в роще недалеко от берега. В нескольких метрах от нее сидел Юстас. Она отметила, какой неопрятный у него вид. Потом, оглядев себя, ужаснулась. «Да я и сама мокрая», —